Продолжаем прямой эфир. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Реформа образования в России неизбежна. Ее необходимость, по мнению спикера Совета Федерации России Валентина Матвиенко, подтверждает несостоявшаяся интеграция страны в Болонскую систему. На этом фоне появляется предложение о бесплатном среднем специальном образовании. Это, по мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, станет гарантией на право россиян на труд, выбор рода деятельности и профессии. Каких еще можно ждать перемен в системе образования страны? Нужны ли геймерские дисциплины в школах? И сколько нужно России программистов? На эти и другие вопросы надеемся получить ответы от наших экспертов. С нами на связи эксперт фонда образования, советник руководителя Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков. Сергей Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Что можно сейчас сказать про школьное образование? Почему сейчас так активно идет речь о возможной реформе? Что нужно менять? Нужно ли полностью отказываться от того, что было до сегодняшнего дня?
Вы знаете, вот наша организация «Трудовая доблесть России» 25 апреля этого года провела специальный большой форум. И на нем обсуждался очень серьезный вопрос о том, как возродить человека труда. Дело в том, что все последние годы фактически система школьного образования и вообще система образования в России воспитывала и готовила человека-потребителя. А нам сегодня надо перестраивать всю систему с тем, чтобы мы готовили и воспитывали человека-созидателя, человека, способного трудиться. Вот если вспомнить нашу систему советскую, систему образования, ну и даже частично постсоветскую систему образования, то в ней заложены были такие принципы, когда человека готовили к трудовой деятельности. И в самой школе даже активно использовались элементы трудового воспитания, начиная с элементов самообслуживания, уроки труда, различного рода трудовые дисциплины были. Сегодня все это было исключено. Ну и, конечно, самое страшное, то, что было сделано за эти годы, мы фактически уничтожили систему среднего профессионального образования. Не только технического профессионального образования. Вот некоторые немножечко, знаете, так сокращают эту сферу. Говорят, среднее профтехобразование. Но мы вообще среднее профессиональное образование почти уничтожили. Да, у нас появились некие колледжи при вузах, некие специальные учебные заведения появились. Но давайте говорить прямо, все они в основном платные. И для того, чтобы получить там образование, родителям и семьям надо выложить немалые денежки.
Сергей Константинович, это все понятно, но вы понимаете же прекрасно, как сложно будет вернуться от платного среднего профессионального образования к бесплатному. Это достаточно серьезная нагрузка на бюджет страны.
Ничего сложного в этом нет. Вы знаете, я вот почти 9 лет прожил в Европе. Я с 2009 по 2018 год жил и работал в Чешской Республике. Я был директором русского дома в Западной Чехии. И очень внимательно, отслеживал все, что происходило с системой профессионального образования в Европе. Так вот, в Европе сложилась такая система, уж коли мы так оглядываемся так иногда на Европу, что после 9 класса 80% выпускников школы уходили в систему среднего профессионального образования. И никто ни одной, кроны, в Европе,
понятно,
в Чехии, не платил за получение там образования.
Каким образом тогда это все было устроено так, чтобы можно было получить это образование, не заплатив ни копейки, ни кроны, ни цента?
За счет бюджетных средств. Потому что, вы извините, но люди платят налоги в государственную казну. А за что они платят налоги-то? Вот за счет этих налоговых отчислений их дети и получают образование.
Тогда тут можно говорить уже о том, что, возможно, налоги для россиян увеличатся, если вдруг начнут. Опять нет.
Нет, да. Я думаю, что у нас достаточные средства, накопленные в бюджете, и об этом неоднократно много раз говорили депутаты Государственной Думы. Нам хватит копить вот это, знаете, вот на какую-то непонятную, на что вот эту копилку создавать. Надо пустить эти средства на будущее нашей страны. Надо потратить эти деньги на то, чтобы наши дети получили нормальное образование. И надо в конце концов посмотреть, какие профессии сегодня востребованы и какие специалисты нужны в нашем хозяйстве. И поэтому надо потратить эти деньги по уму, а не делать так, чтобы вот там миллиарды долларов из нашего бюджета, из наших налоговых отчислений оказались где-то там непонятно где, за рубежом, в каких-то вот, так сказать, осели в каких-то банках.
Сергей Константинович, возможно, здесь имеет смысл говорить и о том, чтобы не только государство участвовало в том, чтобы была возможность получить бесплатно среднее профессиональное образование, но и те предприятия, компании, которые, собственно говоря, заинтересованы в том, чтобы воспитывались непосредственно для них трудовые коллективы, там, чтобы человек, придя на ту или другую, на то или другое предприятие, был специалистом, умел многое что сделать. То есть вот таким образом.
Да, и это... И я еще раз говорю, что здесь надо грамотно построить налоговую систему. Вот я недавно открыл, так сказать, вот справочник по поводу того, кого и как сегодня готовят в наших колледжах, и увидел там такую позицию: подготовка налогового специалиста. Я вот недавно занимался изучением ситуации по Рязанской области, по деятельности налоговых чиновников. И недавно вот та же Валентина Ивановна Матвиенко, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, говорила тоже о том, что порой руководители налоговых органов создают криминальные схемы. А надо сделать так, чтобы налоговые структуры работали грамотно, правильно, с представителями бизнеса работали правильно, и чтобы налоги направлялись в нужном направлении, и чтобы за счет этих налогов финансировалась в том числе и сфера подготовки будущих профессиональных кадров.
Сергей Константинович, по поводу профессионально-технических учебных заведений, средних профессиональных учебных заведениях более-менее становится ясным. А вот что можно сказать про школу? Потому что в любом случае, если мы говорим о реформе образования в России, это же должно быть системно, начиная, грубо говоря, с первого класса и заканчивая уже даже высшими учебными заведениями. Что про школу можете сказать? Какие здесь нужны реформы и какие перемены необходимы?
Здесь нужно элементарно посмотреть, что, какой опыт существовал всегда в нашей традиционной классической российской школе.
Вы имеете в виду не только советский опыт, но и вообще весь опыт российский?
Вообще весь опыт, конечно же. Ну что вы, наша российская школа имеет прекрасный опыт в этом направлении, начиная вот от Ушинского и кончая вот нашим великим, я считаю, педагогом, кстати, загубленным чиновниками нашей российской системы образования, Михаилом Петровичем Щетининым. Так вот, была создана целостная система, когда с первого класса ребеночек, приходящий в школу, уже начинал с элементарного самообслуживания, с дежурства по классу, с элементарного, так сказать, подготовки к определенному уроку, потом уроки труда, уроки самоделки, самоделкина, потом, значит, это рукоделие различные, конкурсы различные, затем это для девочек это домоводство, для мальчиков это мастерские, которые надо возрождать в школах, создавать. Ну и, конечно, надо создавать систему профессиональной ориентации. И возрождать ее в школе нужно. Профессиональную ориентацию надо начинать уже где-то начиная с 4-5 класса. Потихонечку выявлять профессиональные склонности детей с тем, чтобы они потихонечку определялись, в каком направлении они будут дальше двигаться.
Ну, то есть, условно говоря, это те же самые уроки труда, только не в советском понимании этого слова, а в том понимании, которое вы сейчас предлагаете. Пытаться следить за тем, у кого какие наклонности, кто что, у кого что больше получается, кому что больше нравится, и потом уже вести какое-то разделение на то, чтобы развивать в ребенке ту или другую способность.
Конечно. Вот в этом плане, кстати говоря, уже есть хороший положительный опыт в московских школах. Я думаю, что вот такие вещи нужно развивать. Сюда нужно серьезно очень направить вот это внимание в этом плане.
Сергей Константинович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». С нами на связи был эксперт Фонда образования, советник руководителя Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Сергей Комков.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Реформа образования в России неизбежна. Об этом мы говорим в этом часе. О необходимости ее также заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сказано о том, что в любом случае понятно, что не состоялась интеграция России в Болонскую систему. В связи с этим, какие должны произойти изменения, какие нужно проводить реформы? С этими вопросами мы обратимся к нашему спикеру. С нами на связи руководитель научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХИКС Марк Агранович. Марк Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, мы же не можем сейчас вот так вот огульно говорить: Болонская система, прощай, до свидания. В любом случае, какие-то плюсы в этой системе были, которые можно будет использовать для того, чтобы, реформируя российскую систему образования, их можно будет использовать, и к ним добавить еще что-то свое, истинно российское. Причем это речь идет не только же о советской системе образования, а вообще о системе образования России за все годы существования страны.
Ну да. Значит, что касается Болонской системы, я, честно говоря, ее главный, так сказать, плюс – это разделение высшего образования на два этапа. Это соответствует тому, что у нас происходит в жизни, в мире. На рынке труда, в обществе, в экономике, так сказать, и так далее. То есть наши школьники очень рано, так сказать, поступают в вузы, раньше, чем их сверстники за рубежом. И это заставляет выбирать как бы профессию, да, будущее, очень рано. И часто это приводит к тому, что человек заканчивает вуз, но идет и трудоустраивается по совершенно другой специальности, начинает фактически все сначала. используя, так сказать, полученные знания как некую, так сказать, общую базу, ничего больше. Полоцкая система, которая разрывает, так сказать, процесс получения высшего образования на два этапа, она позволяет получить в идеале общее, некое, так сказать, довольно широкое образование в какой-то области, и после этого уже решать о дальнейшем, так сказать, дальнейшей траектории. Профессиональный, образовательный, трудовой там, и так далее. Более того, сегодня, когда у нас так развито дополнительное профессиональное образование, первого этапа может хватить во многих случаях и для выхода на рынок труда с тем, чтобы проводить, так сказать, чтобы получить там успех, и чтобы потом уже добавлять различными курсами дополнительными образования. Вот в этом главный плюс, на мой взгляд.
Болонской системы. Ну, а в чем минус тогда, Марк Львович? Поясните, чтобы всем было понятно, всем нашим радиослушателям.
Честно говоря, я принципиальных минусов не вижу.
Да, но получается, вот в какой ситуации оказалась система российского образования. Болонская система не прижилась. Это констатируют многие эксперты и многие политики России. В связи с этим нужны какие-то преобразования, нужна какая-то реформа. Вот что, на ваш взгляд, отталкиваясь от нынешней ситуации, можно было бы сделать для того, чтобы российская система заработала в полном формате?
Разнообразие. Разнообразие программ. Гибкость в выборе образовательной траектории. Ну, то, что там за рубежом называется там образовательные кредиты, да? То есть, когда я могу обучаться там в одном вузе на нескольких факультетах и при этом, так сказать, в конце концов иметь право получения диплома. Или, скажем, когда я могу обучаться даже в другом вузе параллельно. Вот с этим, скорее всего, связан, так сказать, прогресс, возможен прогресс в системе высшего образования.
А что можно взять хорошего из системы российского образования, советской системы, царской России? Ведь в любом случае есть наверняка хорошие примеры, хорошие образцы, на основе которых можно было бы сейчас эту реформу провести.
Ну, тут трудно сказать, потому что каждая система образования успешная, да, система образования, она успешна, потому что она соответствует тому строю политическому и тому экономическому укладу, тому запросу экономики общества, да, который существует. Поэтому, поскольку запрос сильно поменялся, трудно, понимаете, трудно говорить о том, что вот сейчас давайте, вот как мы, так сказать, как в революционной России, введем обязательную латынь. Сейчас, наверное, это было бы, ну, в общем, расходованием времени большим. Хотя латынь, конечно, полезна. Полезна, безусловно. Вот. Но я не знаю, что можно было бы. Из, так сказать, нашего прошлого, чтобы точно вот привелось бы и дало бы потенциальный эффект.
Ну, вот наши слушатели пишут, сейчас есть возможность быть специалистом в разных областях, бакалавриат по одному направлению, магистратура по другому. Это хорошо или плохо? И как будет в будущем, если мы говорим о том, что с болонской системой в России как-то очень сложно складывается все?
Ну, я не знаю, что сложно. У нас же, так сказать, перешло практически все вузовское образование на Болонскую систему, на двухэтапную, да? Вот, специалистов. Понимаете, вот в наших современной жизни, в современных условиях, любая система образования, которая обеспечивает возможность какой-то миграции профессиональной, горизонтальных, так сказать, переходов и путем, так сказать, каких-то дополнительных усилий получения новых специальностей в ограниченные сроки времени, любая такая система положительна и правильна. Потому что людей, которые хотят стать, так сказать, там, да, математиками, теоретиками, их не так много. И для них, так сказать, бакалавриат, магистратура, все, так сказать, ну, да. А мальчик 17 лет, который приходит в вуз, он мало чего знает, или девочка, они мало чего знают, ну, там, я не знаю, там, кроме врачей, быть может. Про свою будущую специальность, про свою будущую работу, вообще про эту профессию. Поэтому, не знаю, общее, так сказать, по возможности общее высшее образование на стадии бакалавриата, ну, естественно, так сказать, там, гуманитарное или техническое, или еще какое-то. И потом уже магистратура как определение своего пути, так сказать, в науке или в профессии, если этого, она требует магистратуры.
Угу. Марк Львович, вот есть опрос некий. Там было выявлено желание 33% российских абитуриентов стать программистами. И, ну, собственно говоря, спрос-то на программистов достаточно серьезный сейчас в России, особенно учитывая те обстоятельства, те условия, в которых страна оказывается. Как вы думаете, нужно ли столько программистов сейчас в стране? Более трети абитуриентов к этому стремятся.
Нет, конечно, нет. Но умение программировать...
Никому не помешает, да, хотите сказать?
Применимо в массе других областей, да. Начиная от вашей профессии, от журналистики, да, и кончая там техническими всякими... работы. То есть мы в другом мире живем, мы живем в цифровом мире, поэтому умение программировать никому не помешает. Вопрос, нужен для этого высшее образование. Вот это другой вопрос. Потому что это как, знаете, это вот как иностранный язык. Да? Это необходимо, но недостаточно. Это для, я имею в виду, для профессионального успеха.
Да?
Это вот нужно знать иностранный язык, да, для того, чтобы быть продвинутым в своей научной специальности, там, и еще что-то, для того, чтобы читать зарубежную литературу. Профессионально. Ну, и в конце концов, для того, чтобы разбираться, так сказать, там, с техническими какими-то бумагами. Вот. Но этого недостаточно для профессионального успеха. Точно так же и с программированием. Это тоже язык, да, это тоже, так сказать, и общий навык, который дает гандикап, но не дает гарантии успеха никаких.
Еще один такой момент. Вот более 60% родителей говорят о том, что было бы неплохо ввести геймерские дисциплины в школах. К этому как можно относиться? Потому что, ну, действительно, как ни крутите, достаточно серьезный опыт можно получить, если вот этим дисциплинам обучиться.
Вопрос... Понимаете, геймерские дисциплины – это форма, да? Вопрос, чему там учить? Быстро нажимать на клавиши? Ну, это, наверное, для этого не стоит вводить специальные дисциплины. Это как? это как литература в школе, понимаете? Это
же... Да, но тут, по всей видимости, я так полагаю, что это по желанию, может быть, школы, по желанию там определенного класса, если есть такая необходимость, то, в принципе, почему бы нет. Но не делать это обязательным, насколько я понимаю.
Наверное, нет. Наверное, нет. Другое дело, что формы, конечно, обучения должны меняться. Если я с помощью игр компьютерных, да, смогу обучить, так сказать, там, физике, ну, то, слава богу, флаг мне в руки, вперед. А, более того, такой опыт существует в ряде стран, когда, особенно в начальной школе, там, многие предметы изучают просто в игровой форме, не обязательно компьютерной. А, это вопрос формы. Тут ведь вопрос в том, чему учить в джаве.
Ясно. Марк Львович, спасибо вам огромное за ваши интересные ответы. Руководитель научно-исследовательского центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХИКС Марк Агранович был на связи со студией «Радио Спутник».